Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Привітання, гэта «Свабода прэміум» і Ганна Соус. І сёння мае суразмоўцы, пісьменнікі, саўтары Евгенія Пастэрнак і Андрэй Жвалеўскі, які штодня ведуць у сваіх соцсетках кроніку беларускага пратэсту. Добры дзень.
Добры.
Я признаюсь, я читаю практично все ваши подсумования дня. Давно хотела запытаться, как з'явилась идея таких коротких постов, у яких сформулировано самое головное, что отбылось. Вот многим журналистам получиться треба.
Ну, у нас, наверное, все-таки наследственность сыграла роль. И у меня, и у Жени отцы журналисты профессиональные, поэтому, наверное, сработало. Ну, а вообще, как часто у нас бывает, у нас сначала появился проект, а потом идея. То есть мы сначала начали это делать, а потом начали задумываться, зачем. И началось все совершенно случайно, потому что когда вот ночью 9 августа выключили интернет, у меня дома на одном из ноутбуков каким-то чудесным образом работал VPN. То есть я мог выходить куда-то, читать что-то и, соответственно, писать. Очень много друзей у нас в России, в Европе, в Америке. То есть мы, в общем-то, это было обращение к зарубежным друзьям, что пытался объяснить, что у нас тут происходит.
А поскольку информация из Беларуси тогда практически не выходила, но выходила очень ограниченно, то...
То, что выходило, оно было в основном такое очень эмоциональное, это нас всех убивают, тут кошмар, тут хунта и так далее. То есть понять было, что совершенно невозможно.
Поэтому Андрей начал писать ежедневно. То есть первые дни, на самом деле, он писал несколько раз в день, потом начал писать раз в день, а я присоединилась вот так в режиме дневника, чтобы вот тоже вечером подводить итоги, наверное, числа 20 августа, а до этого просто писала не так системно.
Першапачаткова вы кажете, что это было для замежной аудитории, ясно, что уже знаешь на ширей, что это и для белорусов, и для замежной аудитории, так?
Да, конечно. Ну вот по первоначалу действительно было очень мало информации, и даже те журналисты, которые были аккредитованы у нас в стране, им было тяжело что-то делать, их тоже задерживали, били и так далее, в том числе даже Russia Today задерживали. Поэтому так получилось, что в первую неделю я там только 5 интервью давал для Соединенных Штатов, для Канады, для Израиля, для таких вот источников. Случайно стал ньюсмейкером. Исключительно из-за того, что у меня работал VPN на самом деле. Это случилось. Вот. Потом, через неделю, у меня было страшное желание. Я, видимо, предчувствовал что-то. Сказал, можно я не буду больше писать. Но за это время уже около 1000 человек добавилось подписчика, и закричали, не-не-не, нам очень удобно. Вот, чтобы не рыться в новостных лентах, а так раз и прочитать все, давай пишу дальше.
Ну, я не могу не поверить, что вы, письменники, не думаете уже про формат книги из всего этого.
Мы думаем, конечно, да, нам финал нужен.
Мы не можем, пока у нас нет финала, мы не знаем, что важно, что не важно. Какие-то детали, которые, может, нам кажутся проходными, вдруг выяснится, что это будет...
Вот именно поэтому, кстати, мы и не бросаем, и даже не пишем реже, хотя, конечно, честно, устали очень, и уже очень хочется бросить давно, или хотя бы как-то. Ну вот мы последний, наверное, месяц пишем через день, это, конечно, сильно облегчило жизнь, но все равно тяжело. Но вот сейчас греет исключительно то, что мы уже с этим живем 7 месяцев, и очень хочется довести дело до финальной записи в Фейсбуке, которую мы прям видим уже давно, и очень хочется написать ее быстрее. Вот. Но для того, чтобы... Мы мало того, что писатели, мы же еще и драматурги, и нам, конечно, очень важно... Важна драматургия событий, нам важно понять, что было завязкой, что будет развязкой, где будет кульминация. А только когда случится кульминация и развязка, только тогда мы сможем выстроить вот эту сюжетную линию книги, да, что будет вот этой ниточкой, на что мы будем нанизывать свои бусинки. Поэтому сейчас приходится писать очень-очень подробно, именно для того, чтобы потом все ненужное отнести.
Да, потом, конечно, важное. Все это в очень сокращенном виде будет в книге.
Я гутарила не так давно с Сашем Филипенком, разом вы у одним выдавестве выходите ваши книги, и он сказал про то, что вельми важно, с его пункту глядженника было написано шмат книг про сучасную Беларусь вот в этот период. Я процитую его, мне подается вельми важным, Саша сказал, как теперь все белорусы вели дзённики. Не обовязково публиковать, или будет здорово, коли про некоторый час будет махчимость читать гэты дзённики, бо гэта документы эпохи. А коли вы сами теперь вертаетесь, ну, жнивень, например, так у 16 15 жнівня, вот этой неделе, эти уже ночи марши, какие у вас почутці?
Ну, на самом деле мы только вот сейчас начали пересматривать те фотографии, те видео, потому что...
Не все.
Ну, не все, но хоть начали, хоть что-то как-то рефлексировать, что еще там месяц даже назад это было очень больно. Вот видеть эту толпу на стеле, на площади Независимости, на проспекте Независимости, и да, ножом по сердцу. Но сейчас уже вот какой-то такой... период появился, что все начали, не все, но многие начали параллельно пересматривать, вспоминать эти белые браслеты на выборы, эти, соответственно, все марши, какие-то воспоминания. И сейчас такой какой-то период подведения промежуточных итогов. Нам надо понять, где мы сейчас находимся, чтобы потом оттолкнуться и пойти дальше.
И где мы теперь находимся? Мат-метафора у самых разных было. Вот той же Саша Филипенко сказал, это перепынок помеж двумя таймами, так, у яким навод перемога будет у пенальти, ці там у додатковым тайме. Баскетболистка Катерина Снытина сказала, что это маратон, и большая полова шляху, большая полова этого маратона уже пройдена. Какая ваша метафора?
Ну, мы, конечно, больше до драматургии, дуга героя, и какая там дуга. То есть мне кажется, что я вот больше согласна с тем, что половину мы прошли. То есть мне кажется, что минимум уже был. То есть дуга героя, она в классике вот такая.
Да, что то есть вот... где-то посередине истории герой опускается в свою нижнюю точку. Она уже что была где-то в январе-феврале, потому что сейчас настроения меняются. Сейчас уже из зимы люди выходят, и этот паникерский... шум, он, конечно, частично остался, но очень многие уже начинают вытирать пот.
Да, опять-таки, если исходить из драматургии, то в нижней точке сюжета герой должен стать героем. То есть вот вопрос, кто у нас главный герой, он же тоже пока, в общем, подвешен, да? Кто у нас главный герой в нашей истории? Главный герой, как бы, получаемся мы все. Как бы вот наше единение.
Да? Мурашник,
да. Говорит Анна Сергеевна. Да, наш мурашник, и вот если мы главный герой этой истории, значит, в середине истории мы должны взять себя в руки и сами что-то сделать для победы. Если это получится, значит, действительно мы главный герой, действительно мы потихонечку начнем выгребать вверх. Причем вот эта вот верхняя часть, вторая часть кривой, она может быть очень быстрая.
Короткая.
Да. Короткая кульминация, развязка мгновенно. Может затянуться надолго. Ну, это все зависит от степени решимости действия, от умения героя собраться, от умения его там преодолеть себя в основном.
Калі ў катэгорыях добра і зла разважаць, то вот, ну, вы кажаце пра героя, героі гэта мы все, а антыгерой зло гэта вялікая частка людзей.
А антигерой на самом деле, мне, знаете, мне гораздо более интересны психологические истории. Ну, мы же подростковые писатели с Андреем, да, а психологические подростковые истории – это всегда борьба сама с собой. То есть, конечно, есть какое-то внешнее зло, безусловно, оно есть всегда в мире. Но интереснее всего истории, когда человек преодолевает себя, когда он находит дракона в себе, этого дракона в себе убивает и идет дальше. Вот это как бы такие самые достоверные, самые... трогающие, что ли, истории, потому что зло, оно внешнее, и в нашем смысле оно такое метафорично зло, да, что часто даже же не скажу, ну, все время же говорят, что так не бывает, да, зло, оно в нашем случае настолько зло, что даже скучно.
Да, настолько все черно-белое, что мы обычно подростков учим, что так нельзя, что всегда есть, как бы, даже у антигероя есть своя правда, и надо посмотреть, стать на его точку зрения.
Но что-то в нашем случае это не работает.
Не на что остановиться в данном случае. Да. Идея в том, что нам надо победить прежде всего себя. Потому что можно, конечно, все валить на Лукашенко, но его же не инопланетяне нам на голову сбросили с бомбами, а мы его сами выбрали, мы сами позволили вот ему стать тем, чем он стал. И что тут говорить? Мы все несем за это ответственность. И как только мы это... поймем, а главное, как только мы перешагнем свой страх перед вот этим злом, вот тогда мы и победим.
Ну да, и тут же очень интересная история по поводу того, что сколько людей, например, ходило на марши и считало, что это, нет, это, безусловно, поступок, вот без всякого обесценивания, да, это был поступок, это было страшно, люди вышли. Но если, например, какая-то условная учительница сходила на марш а потом на работе продолжает сдавать деньги на Красный Крест, на подписку, и сейчас читает детям какую-нибудь муть, что им там спускают в школах и фотографируют их на фоне красно-зеленого флага. Ну, как бы, мне кажется, что ценность того, что она на Марс ходила, немножечко притупляется. И на самом деле на Марс ходить было гораздо менее страшно, чем сказать в лицо директору: нет, я не буду выписывать там что-нибудь, да? Или там я не буду водить детей туда-то, или я не буду их фотографировать на фоне там чего-то, и не буду там рассказывать им какие-нибудь эти скучные сверху страшилки. И это, об этом тоже Аня Северинец говорила еще в самом начале, что весь успех всего вот нашего этого мероприятия зависит от сейчас, от каждого на своем рабочем месте, насколько мы в состоянии сказать «нет» не абстрактному злу, которая нас убивает, а вполне конкретному начальнику или вполне конкретному идеологу или вполне конкретному еще кому-нибудь.
Как изменились вы сами за этот период? Ну, те часто у вас ранее у постах и не завершались «Живе Беларусь», да? Насколько вас изменили обо двух эти 7, ну, больше 7, я бы 9 месяцев уже сказала, бо ранее все починалось.
Ну, окончательно мы еще не знаем, как нас изменило. Мы, когда мы сможем об этом написать, именно художественный текст, это будет не скоро. Вот когда мы сможем придумать историю, которая происходила в 2020-2021 году, и выпишемся, тогда мы поймем, что с нами случилось. Пока вот это состояние, в котором находимся, оно временное. Вот так жить постоянно нельзя, как мы живем. Мы, конечно, ну, я не могу сказать, что мы даже политизировались, потому что «Живей Беларусь» в нашем случае это не политический лозунг, это просто утверждение.
Это крик о выживании.
Мы живем, да, несмотря ни на что, мы живые. Мы не какие-то серые рабы, а мы живые существа со своей волей. Вот о чем это. Это не политика. Но напряжение, которое мы вот это все время испытываем, оно, конечно, очень сильно сказывается.
Ну да, мы пока внутри травмы, мы пока ничего не можем сказать. То есть когда, может быть, мы выползем из этого и осмыслим, тогда, да, можно будет говорить, что это меня изменило. А пока мы внутри, еще пока очень больно. И текущее состояние мне не нравится, скажем так. Потому что, конечно, я стала абсолютно неадекватна. Я нервная, я психованная, я плачу, я реагирую совершенно не так, как реагировала раньше на какие-то совершенно простые раздражители, потому что часто они оказываются последней каплей. Да, я как бы стараюсь держаться, и я вообще очень такой позитивный человек по жизни, но иногда очень хочется лечь лицом к стене и рыдать. Знаете, как этот мультик был «Головоломка», там прекрасно есть персонаж «Печаль», который в какой-то момент говорит: а давайте мы будем рыдать, пока не захлебнемся. Вот иногда очень хочется сесть и рыдать, пока не захлебнемся, потому что накрывает и отчаяние, и безнадега, и все пропало, и, ну, потом как-то, да, берешься в руки, выковыриваешься, идешь читать новости, ну, как же все пропало, ну, смотри, вот это же все происходит, да, нет, не пропало.
Ваш батька был затриманный в часе одного из маршал, ну, не мая в Беларуси семьи, кого бы это не тышилось, а той те иншей ступени, ти есть гэты прессинг, ти есть гэтая погроза, ти есть пэвные репрессии до вас, до ваших близких, детей, ну, близких вам людей, сябров?
Ну, друзей сейчас, по-моему, нет ни у кого бы друзей они сидели. Таких людей, по-моему, просто уже в стране не осталось. Это такой масштаб репрессий. Нет, ну вот такое, что вот там прессинга на близких, пока нет.
Ну, у нас очень сложно, потому что у нас все как-то друзья и родственники, все вне государственной системы работают, там живут, поэтому у нас нет, ну, как любого можно, конечно, арестовать и посадить, но вот какие-то связанные с работой репрессии невозможно.
Хотя, конечно, вот это тоже, наверное, одна из самых страшных составляющих нашей сегодняшней жизни, потому что в какой-то момент я поняла, что я вообще не чувствую себя в безопасности никогда. И в связи с этими всеми арестами, да, я не чувствую себя в безопасности за закрытыми дверями в родной квартире, потому что мы прекрасно понимаем, что в любой момент придут, взломают двери, заберут кого надо. И вот это, наверное, потеря безопасности – это одно из самых страшных, в чем мы живем сейчас. Ну, понятно, что больно за всех сидит, понятно, что Ну, мы тут еще в таком районе рядом с Притыцкого, что у нас тут 9-11 самая жизнь была, и, собственно, и сейчас, как мы там очередное гетто, да, и бесконечные патрули во дворе, и, конечно, ну, я понимаю, что все это на это и рассчитано, да, но нервирует это все ужасно и бесит страшно, и... то есть так, такое себе ощущение. То есть я к тому, что есть прессинг, нет прессинга, мы все совершенно в одной лодке плывем, и сегодня нет, завтра есть, и до идиотизма уже доходит, мы совершенно разучились что-то планировать. Ну, конечно, и коронавирус спросил, в принципе, всю систему планирования последний год, но, в принципе, вот сказать, что там через 2 недели я буду делать то-то, откуда я знаю, что я буду делать через 2 недели? Никто в нашей стране не знает, что он будет делать через 2 недели.
Вот мы теоретически через 10 дней должны ехать в Москву на выставку книжную. Но я до сих пор не верю в это.
Да, я хотя не верю. Куплено, да, но... я пока в поезд не сяду, не поверю, потому что случится за эти 10 дней может все что угодно.
Ваш пост 15 сакавіка вельмі оптимістычны. Я сваёй маці пераслала. Яна, звычайна, не глядзіць дзяржаўнае тэлебачанне, але часам бывае пераключыць, і потым у яе вельмі псуецца настрой, яна не верыць у тое, што ўсё атрымаецца. Я вот пераслала, вот мама атрымае зарад аптымізму. Дайце параду, як так камбінаваць навіны, як так ствараць гірархію навінаў, каштоўнасцяў, бачыць самыя важныя падзеі, каб захаваць вот гэты пазітыўны погляд?
Ну, мне помогает то, что я вот ваш, я не знаю как, я не знаю когда, да, но я абсолютно точно уверена, что все закончится хорошо. Вопрос, вот самый больной вопрос, конечно, вот то, что совершенно невозможно на эту тему равнодушно говорить, это вопрос цены. Потому что очень страшно, что будут еще какие-то человеческие жертвы, и вот от этого, конечно, просто жутко, да. Ну, и я даже вот тут я замираю, потому что, знаете, мы часто говорим, что все не зря, но вот когда речь заходит о человеческих жизнях, вот тут у меня ком в горле, потому что я не могу сказать, что не зря. Но тем не менее, я верю, что все закончится хорошо, и вот этот огонь во мне не погасить.
Не, ну и технические какие-то вещи тоже важны. Ну, например, я стараюсь вообще не транслировать повестку там 00:30, да? То есть не отвлекаться на всякие глупости типа упавшего лыжника. Наш же бывший президент очень любит что-нибудь такое сказать, что все потом про шпицы этого разговаривают целую неделю, да? Это информационный шум, который захламляет пространство и мешает видеть главное. Вот это все главное отнести в сторону и посмотреть на какие-то вещи. Во-первых, объективные. Я, в отличие от Жени, очень люблю цифры экономические, например, там, что у нас там с экономикой все время слежу, а она летит гораздо быстрее в пропасть, чем я думал. Вот какие-то там реальные ни слухи, не какие-то там сливы непонятные, а вот какие-то конкретные факты, они работают лучше всего, по-моему.
Коли про 16 сакавіка поговорить, вот про сегодняшний день, какая становшая новина сегодня?
Ой, это надо сейчас вечером. Мне, я напишу через пару часов. Да.
Это большая работа. Несколько часов каждый день на то, чтобы собрать это все в кучку.
Да, нет, мне там понравилась одна новость, и я за нее зацеплюсь сегодня. Я не знаю, можно ли говорить еще до того, как я написала?
Можно.
Можно, хорошо. Я даже не помню, где я это прочитала, в одном из телеграм-каналов, что такой прекрасный пост о том, что в армии сейчас очень много наших, что спасибо за осенний призыв, туда пришли прекрасные люди, которые все за нас, и сейчас давайте, ребята, армия ждет вас, пожалуйста, сейчас отличный момент пойти в армию, вы нам там очень нужны, армия уже почти с нами. Вот я очень люблю такие штуки, потому что мы живем в информационном пространстве, да, и как бы немножко реальность уже не важна, да, то есть то, что я не знаю, правда это или нет, я не знаю, реально ли человек это писал, но тем не менее, эта же новость пролетит, да, и ее прочитаем не только мы. Возможно, те, кто сейчас собираются использовать армию, например, на ближайшем марше, в этот момент серьезно задумываются, а правда ее надо использовать?
Нет, я больше скажу, сейчас информация важнее, чем реальность, и она меняет реальность, потому что эту информацию прочитают ребята, которые сейчас собираются в армию. И они будут знать, что большинство... Ну, еще пока, вот после осеннего призыва, треть срочников, они уже прошли через митинги, площади и так далее. Еще будет весенний призыв, и в армии две трети срочников будут знать ситуацию в стране не по отчетам замполитов и не по телевизору, а своими глазами это все видели. Поэтому это, в общем-то, и правда тоже.
Нет, конечно, правда. Я вот очень люблю такие штуки, потому что сейчас все вот эти игрища в информационном пространстве, с одной стороны, они играют против нас, потому что совершенно невозможно рассказывать хорошее. Да? Потому что если я сейчас пойду и напишу, что в районе, в микрорайоне X вчера весь вечер во дворе гудели, там были песни, пляски, танцы, а на лестнице большими буквами написано «Живи Беларусь», это значит, наряд выезжает в тот район, всех мордой к стенке, надпись закрасили, все разбежались. Если я не буду об этом писать, то в реальной жизни ничего не изменится. Народ погулял, разошелся, «Живи Беларусь» написано. И как бы никто не приехал, и надпись не закрасили. Но, с другой стороны, мы об этом не узнали, и у людей настроение не поднялось. И вот это всегда такая вот двоякая штука сейчас, да, писать, не писать, говорить, не говорить, сообщать, не сообщать. С одной стороны, людей хочется порадовать, а с другой стороны, страшно сдать. Точно так же, как совершенно невозможно рассказывать о том, что какие-то государственные люди... В любых государственных учреждениях делают что-то хорошее. Невозможно написать о том, что у нас в школе такой классный директор, он разрешил вот то-то и то-то, и старшеклассники там пели, не знаю, что-нибудь, погоню на перемене. Да? Это значит, что сейчас директора снимут, учителей посадят. Да? Или невозможно сказать, что вы знаете, а в таком-то РУВД такие прекрасные милиционеры, молодые ребята взяли передачи, там половину народу отпустили, кого нахапали. Ну, вот невозможно такие вещи выдавать в информационное пространство, хотя они происходят и происходили, и будут происходить. В общем, как-то вот мы немножко в тупике сейчас, потому что получается, что вот даже в наших телеграм-каналах, да, превалируют плохие новости. Это, конечно, очень сильно подтачивает всех, и мы вот последнее время все время говорим о том, что хватит залипать даже в Телеграме, да, выйдите вы на улицу, ну, просто поговорите с людьми, потому что как только ты собираешься в кучу, взбиваешься, это абсолютно может быть не политизированная куча, три подружки пошли попить кофе или там просто встретились с колясками во дворе условно, но как только ты начинаешь выговариваться, ты из тебя эту депрессию просто выговариваешь, и вдруг выясняется, что ты ничего не сдулось, все прекрасно живет.
Вот недавно я собирался со своими друзьями, однокурсниками, мы там традиционно в районе 23 февраля собираемся, четверо нас, и мы уже пожилые дяденьки, и что-то мы сначала просто о детях, о жизни, о судьбе, а потом, естественно, речь пошла о политике. И выяснилось, что у каждого в подъезде или ленточки висят, или надписи какие-то, много месяцев никто не закрашивает, или какие-то листовки регулярно раскладывают и никто не выкидывает. И сразу как-то стало... Ну вот опять же, я говорю об этом, но я понимаю, что я не буду об этом писать, и тем более не буду указывать... В подъезде висят ленточки.
Ну, естественно, да. Потому что это...
Подстава.
Да. Хотела запытаться при конце нашей размовы. Який самый счастливый день был у вас за вот опошние 7 месяцев?
Ну вот много их было. На самом деле вот... Ну, понимаете, я не умею, у меня все время был какой-то в голове такой подвох, мне все время, я знала, что это, я никогда не рассчитывала на быструю победу, скажем так, мне очень-очень этого хотелось, я, конечно, мечтала, но я всегда понимала, что это не финал, поэтому мне это всегда мешало быть такой вот абсолютно счастливой, да, но если вот по впечатлениям, по яркости впечатлений, то, наверное, это 16 августа, по-моему, это было 16 августа, это была первая стелла,
да.
Когда стелла еще была не огорожена. И вот я очень хорошо помню, мы шли со стороны метро Фрунзенская, вот мы поднялись на холм гостиницы «Планета», и перед нами вот это бело-красно-белое море. И это был, конечно, абсолютный вот шок в хорошем смысле слова, потому что вот когда столько людей, когда не думала, что будет столько людей, что в Минске может собраться столько людей. Да, такое самое вдохновляющее было. Потому что даже пока мы стояли на выбранных участках, ну, ты видел огромную толпу, но все-таки не понимал, что их столько. Ну,
настолько много. Я хорошо помню первый такой момент, что действительно было много разных, ни разу не было еще окончательного счастья, оно будет сразу вот момент победы. А вот промежуточных счастья было много, а первое я очень хорошо помню. Я 10 августа часов 6 вечера ехал, так получилось, я там квартиру менял в этот момент, придумал себе развлечение, да. Вот я ехал по городу, и уже к вечеру народ начинал бурлить, и увидел молодую женщину с маленьким ребенком, настолько маленьким, что она ее на плече держит, сидит на корточках и мелом рисует 3%. И вот эта картинка почему-то мне так вставила, что вот я в этот момент понял, что все, не будет как раньше. То есть не будет, как было там в 2010 году, 2015 году, когда за один день всех гасили, и на этом все закончилось. Нет, нас правда на сей раз большинство и активное большинство.
Дякую вялікі, гэта былі пісьменнікі Яўгенія Пастэрнак і Андрэй Жвалеўскі, якія штодня 9 жніўня пішуць кроніку беларускіх падзеяў, вельмі спадзяюцца на тое, што калісьці будзе апошні допіс, калі яны будуць шчаслівыя, і ён будзе кароткі.
Извините, мы поправочка, мы не надеемся, мы точно знаем.
Безумоўна, безумоўна. Дякую вялікі.
Спасибо.
Ну, всяго найлепшага.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.